На совещании у комиссара обстановку докладывал Садчиков. Новый стиль милиции, патрульные машины вместо постовых, сыщики, аспиранты и кандидаты наук вместо практиков, которые предпочитали беседовать с преступником по фене и толкаться в автобусах, высматривая знакомых карманников. Все это не позволяло Садчикову чувствовать себя у нового начальства раскованно и привычно. Однажды его жена Галя сказала: «Отец, ты стал у меня дремучим. Ты играешь в нашей семье роль женщины. Типично обратное, когда муж интеллектуально растет, а жена, погрязшая в кухонных делах, делается отсталой наседкой». Она сказала это весело, шутя, после защиты диссертации, когда перешла из клиники в институт профессора Галиновского на кафедру хирургии. Она в тот вечер была особенно красивой и веселой. Мудренно говорила с коллегами о резекциях и пересадках, спокойно принимала поклонения, а он смотрел на нее и вспоминал их первые годы, когда она училась в медицинском, а он уже был майором, а она от избытка почтительности чуть не на «вы» его называла. А он ей говорил всегда: «Галчонок, давай вкалывай, будешь человеком». Галя потом, после того, как начала работать в клинике, впервые сказала ему: «Отец, а может, тебе тоже пойти учиться? Сейчас без высшего образования трудно». «А кушать что будем?» — спросил он тогда. «Только птицы в клюве еду приносят детишкам». Какое-то время она слушала его истории про жуликов и бандитов с детским осторожным интересом. Но потом он заметил, как однажды Галя ушла на кухню, не дослушав его историю. Раньше она всегда сидела, подперев кулачками подбородок, и в глазах ее он видел то страх, то смех, то гордость. Год назад Галя предложила отвезти его к психиатру, который лечил заикание. «Ты ужасно долго излагаешь самые простые истины», — сказала она. «А время — это деньги. Тут американцы правы». Именно с тех пор Садчиков старался не выступать на совещаниях у начальства. А если его и спрашивали о чем-то, то он от смущения и страха, что прозаикается слишком долго, отвечал невнятно, думая больше о том, чтобы подобрать слова, которые начинаются с гласной. «Давайте, Садчиков», — сказал комиссар. «Мы вас слушаем». Садчиков поднялся, тоскливо посмотрел в окно. Моросил мелкий дождь, и голуби по карнизу прохаживались, нахохлившиеся, уродливые и беззащитные, как женщины в салоне красоты перед тем, как сесть к мастеру на укладку. «Я изложу соображение Костенко», — начал он, «потому что его соображения кажутся мне самыми разумными. Впрочем, я их напечатал. Может, раздать товарищам, чтобы я не занимал много времени?» «Ничего, ничего», — сказал комиссар, относившийся к Садчикову с доброй уважительностью. Садчикову казалось, что это жалость. «Время у нас есть, излагайте соображения, Костенко. Вероятно, это в чем-то ваши общие соображения?» «Первое», — комиссар улыбнулся. «Товарищ Садчиков, вам, наверное, удобнее вместо «первое» говорить «а». Это тоже допустимо. Я заметил ваше тяготение к открытым гласным». «Тогда я на «б» прозаикаюсь еще дольше», — в тон ему ответил Садчиков и повторил. «Итак, первое. Кишалава изобличен вещественными доказательствами и по показаниям Налбандова. С ним вопрос ясен. Однако второе и третье увязаны друг с другом. Лишь только задержав скрывшегося Пименова, мы сможем завершить все дело и доказать, что именно он спровоцировал Налбандова на имитацию ограбления склада, и что именно он был организатором хищений. Видимо, товарищ Романов выскажет свое мнение по линии УБХСС. Я же сосредоточусь на том, как следует задержать Пименова». Костенко установил, что Пименов — заядлый рыболов и охотник. «Я сейчас занимаюсь тем, что обследую все охотничьи и рыболовецкие хозяйства в радиусе 200 километров вокруг Москвы». Костенко установил, что Пименов терял паспорт. Мы с НТО пробовали повертеть версию, как можно изменить фамилию, исходя из того, что Пименов скрывается по утерянному паспорту. вышли следующие фамилии: Пименовский, Тименов, Паминов, Таминов, Тименовский. Это наиболее вероятные с нашей точки зрения фамилии. Даны установки всем участковым Москвы и области. Проверить эти фамильные версии. Гостиницы предупреждены, аэропорты также. Поскольку Пименову 63 года, мы сообщили эти фамилии в поликлинике и больнице. Как Костенко выяснил, что Пименов страдает гипертонической болезнью второй степени. Костенко также узнал, что в Москве живет родственник жены Пименова, директор хозяйственного магазина. С ним сейчас работает УБХСС. «Видишь ли ты», — пропел Романов, — «мы еще не начали с ним работать. Мы пока ждем, что скажет служба наблюдения. Нам кажется, что от этого самого Шурина, от Попкова Гавриила Федосеевича, может идти ниточка к беглецу нашему, к рубиновому магнату».
«Это разумно», — согласился комиссар. «Пугать его не следует, но, вероятно, стоило бы как-то посмотреть документацию в торге. Может быть, там тоже обнаружатся какие-нибудь сюрпризы. Это мы уже второй день делаем, товарищ комиссар. Можно продолжать?»
«Да, пожалуйста, товарищ Садчиков». Костенко высказал предположение, что Пименов мог загодя приобрести по утерянному паспорту домик где-нибудь в тихом месте. Его версия косвенно подтверждается по показаниям жены Пименова, его заместителя Гусева и шофера Оралова. Все они рассказали, что Пименов последние 2 года во время отпуска улетал на 2 недели в Москву, чего раньше за ним не было. Раньше он всегда проводил отпуск в Пригорске.
«Почему вы остановились на московской версии?» — спросил комиссар. «Не допускаете мысли, что Пименов скрывается в Сибири или в Средней Азии?
Мы решили отработать московскую версию, а уже потом идти по линии всесоюзного розыска, товарищ комиссар. Все-таки ему в Москве проще скрываться. Он тертый калач и понимает, что на аэродромах и на железной дороге ему легче засветиться, а опознают. Отпустит усы и побреется нагло. Пойди опознай. У вас все?
Пока да.
Вы сказали, что Кишалава изобличен вещественными доказательствами. А где камни? Где иголки, деньги? Он может отвергнуть показания Налбандова, ознакомиться с обстоятельствами и скажет, что Налбандов дал свои показания в беспамятстве. Он ведь истерик, этот Кишалава. А истерик может быть твердым в своей позиции. Истерика, наоборот, занятная штука. Нужна последняя улика. Чемодан Налбандова. Сухишвили работает в этом направлении, товарищ комиссар. Костенко предположил, что чемодан с иголками и деньгами Кишалава спрятал в горах, у Марадзе. Сухишвили считал преждевременным проводить там обыск. Мотивировка? Морального плана. Комиссар чуть усмехнулся. Садчиков сразу почувствовал обычную неловкость и закончил. «У меня все. Спасибо. Очень интересно. Что у товарища Романова?»
«Видите ли», — запел Романов, поднимаясь, — «у нас тоже кое-что есть. Мы установили, наша бригада плотно сидит в Пригорске», — пояснил он мимоходом, «что Пименов работал очень элегантно. Вдохновенно, я бы сказал, работал. Он уникум своего рода. Как правило, расхитители вступают в преступный сговор с несколькими соучастниками, ставят на ключевые руководящие посты своих людей».
«Мы слыхали об этом», — заметил комиссар, и все сотрудники его управления дружно рассмеялись.
«Это я цитировал самого себя», — пропел Романов, сменив горделивые горловые интонации на высокий, чуть не женский фальцет. «Прошу прощения. Здесь все так молоды, что мне показалось, будто я нахожусь в институтской аудитории. Так вот, у Пименова на заводе был только один сообщник — Налбандов. Как начальник ОТК он браковал ту продукцию, которую поставляли смежники — иглодержатели для проигрывателей, пластмассовые коробочки и металлические зажимы. Опытные образцы, к ним особые претензии. В комиссию, которую создал Пименов, вошел Гусев, это заместитель директора, и уборщица Венгерова. Гусев из породы тупиц с преданными глазами. Он подписывал все. Он мог бы подписать себе смертный приговор, отдай ему Пименов, такого рода приказ. А Венгерова, алкоголичка, исполняла роль общественности. Очень удобная комбинация. Было списано в брак более 9000 деталей для игл, и каждая иголка идет в продажу по 3 рубля. Это то, что мы пока смогли установить документально. Налбандов и Пименов сами собрали более 3000 игл из выбракованных деталей. Следственный эксперимент показал, что человек может собирать по 50 иголок в день. По приблизительным подсчетам, у государства было похищено товарной продукции на сумму 106 тысяч рублей. Следовательно, мы имеем дело с особо крупными хищениями. Товарищи звонили мне сегодня утром, высказывают предположение, что хищение шло не по одной только линии. Тот же Налбандов списал в брак партию опытных насосов, детали к которым делали смежники. Общая сумма брака примерно на 40 тысяч рублей. Но это предварительные данные. Сейчас мы начинаем бухгалтерскую экспертизу, а это требует времени. В зависимости от вашей санкции, мы начнем работать с Попковым. Можно предположить, что именно через его магазин шла реализация левого товара. Вот вкратце то, что у нас есть на сегодняшний день.
Комиссар помолчал, записал что-то на листке бумаги и заметил. Судя по всему, Пименова будет очень трудно взять. Максимум осторожности. Хотя такого рода жулики, как правило, сдаются, когда чувствуют, что партия проиграна. Но Пименов может пойти ва-банк. Он понимает, что терять ему нечего. Марадзе встретил Сухишвили точно так же, как и в первый день. Разве что в глазах у него не было той спокойной, тяжелой неприязни, которую он даже не считал нужным скрывать. «Как добрались?» — спросил он. «Говорят, на перевале размыло дорогу?» «Дорогу действительно размыло. Ничего, подтолкнули машину, и вот у вас. Телеграмму получили?»
«Какую?»
«От меня».
«Ах, эту?» «Да, получил, спасибо».
«Тронут. Вы, вероятно, рассчитываете, что в знак благодарности я стану активно помогать вам?»
«Я на это не рассчитывал. Просто теперь я могу со спокойным сердцем допросить вас».
«Я к вашим услугам».
«Ну и прекрасно. Тогда начнем?»
«Нет. Сейчас у меня рабочий день. Я должен вести людей по маршруту. Я вернусь к 5, тогда и начнем».
«Увы, мы начнем сейчас».
«Вы уполномочены сорвать график тренировок?»
«Да.
Поскольку Кишалава уже изобличен в убийствах и подозревается в хищении государственных ценностей, мне придется отвлечь вас от тренировок».
«В прошлый раз вы мне говорили, что его обвиняют в изнасиловании. А вы помните, как в прошлый раз меня встретили?»
«Так же, как и сейчас.
Это меня и удивляет».
«Вам бы хотелось, чтобы я бросился на шею? Вы сделали то, что обязан сделать каждый честный человек на вашем месте. Вы просто добросовестно выполнили свой служебный долг».
«Ну и уговорились. В тот раз я тоже выполнял свой служебный долг, когда говорил вам об изнасиловании. Впрочем, изнасилование и убийство — это близко. Давайте, товарищ Марадзе, начнем работу. Меня интересует, в какое время к вам пришел Кишалава».
«Не помню. Я предупредил вас о ложных показаниях».
«Именно поэтому я вам так отвечаю. У него был чемодан?»
«Не помню».
«Вот санкции на обыск.
Я обыскал все помещения после вашего отъезда. Никакого чемодана не было.
Нам придется поискать еще раз».
«Это ваше право».
«В котором часу вы ушли в маршрут на следующий день после того, как здесь появился Кишалава?»
«Как обычно, в 9.
Кто оставался в лагере?»
«Никого».
«Больных не было?»
Марадзе на мгновение задумался.
«Кажется, был больной».
«Да-да, больной тогда был. Я могу уточнить по дневнику».
«Когда вы вернулись, Кишалава ждал вас?»
«Да. Я отвез его на газике вниз, после того, как мы вместе поужинали».
«Он был без чемодана?»
«Он был без чемодана».
«Это вы помните?»
«Это я помню».
«Мог ли он прийти к вам накануне, но оставить чемодан на веранде?»
«Мог».
«Вы не видели чужого чемодана на веранде?»
«Я не обратил внимания. На веранде всегда много чемоданов и рюкзаков. Их оставляют альпинисты».
«А спрятать среди чемоданов и рюкзаков альпинистов маленький чемоданчик можно?»
«Я не пробовал».
«Вы такую возможность допускаете?»
«Допускаю».
Сухишвили пригласил своих сотрудников и сказал:
«Давайте, товарищи, начинайте обыск. Понятых возьмите. Объясните им, что мы ищем и почему это надо обязательно найти».
Марадзе налил себе молока, выпил, вытер рот платком и посмотрел на альпинистов, которые толпились на волейбольной площадке.
«Скажите, пожалуйста, ребятам, — попросил Марадзе, — чтобы они были свободны. Могут позагорать возле водопада».
«Сейчас скажу», — ответил Сухишвили, рассматривая карту района, укрепленную на стене. «А эту карту кто рисовал?»
«Я».
«И тропы вы наносили?»
«Конечно».
«А что значит вот это?»
«Это знак говорит о наличии змей».
«Когда у вас был Кишалава, карта была на стене?»
«Да».
«В районе, где много змей, нельзя ходить?»
«Почему? Можно. Только надо надеть резиновые сапоги».
«У вас есть такие сапоги?»
«Конечно».
«А что за район, этот змеиный заповедник?»
«Это не заповедник, я же сказал. Там камни, неподалеку река».
«С километра отсюда?»
742 метра».
«Где у вас обычно хранятся сапоги?»
Марадзе кивнул в сторону веранды.
«Там. Но они не хранятся. Просто стоят».
«Кишалава не просил у вас сапог?»
«Не помню».
«Он при вас рассматривал карту, спрашивал об этом месте?»
«Не помню».
«Почему вы так отвечаете?»
«Потому что я действительно не помню этого».
«В змеином месте можно спрятать чемодан?»
«Можно».
«А где здесь еще можно спрятать чемодан?»
«Всюду. 25 квадратных километров округи в нашем распоряжении».
«Кишалава когда-нибудь ходил с вами по здешним местам?»
«Нет, кажется, нет. По дороге мы с ним, естественно, гуляли, это я помню».
«По дороге в горы или на равнину?»
«И там, и там».
Сухишвили внимательно посмотрел на Марадзе. Тот выдержал этот взгляд. Он сейчас не усмехался, и лоб его был пересечен двумя резкими морщинами. Через полчаса все альпинисты, после того, как Сухишвили, собрав их, объяснил задачу, разошлись 5 группами в поисках чемодана. Сухишвили отправился с той группой, которая решила прочесать змеиный район. К вечеру альпинист Габуния нашел чемодан, обернутый в полиэтиленовую клеенку. Чемодан был завален камнями неподалеку от леса. Внимание Габунии привлекли нарезы на деревьях. Они были свежие, желтая смола еще не превратилась в коричневые бугорчатые наросты. В чемодане лежали рубиновые иглы, 47 гранатов и 35 тысяч рублей. Первым, кого увидел Сухишвили, вернувшись в лагерь, был Марадзе. Он стоял возле своего домика и задумчиво жевал травинку. Сухишвили хотел сразу же сесть в машину и уехать, но он заставил себя подойти к Марадзе. Он долго стоял против него и смотрел ему в глаза.
«И все-таки», — сказал наконец Сухишвили, «мне очень не хочется, чтобы в лаборатории обнаружили отпечатки ваших пальцев на клеенке или на чемодане. Очень не хочется».